Беседа 57. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам». Глава 9, стихи 6 и 7. Первое. Желающие получить какой-либо плод от того, что прочитывается, не должны оставлять без внимания ни одного слова. Потому-то и заповедано нам исследовать Писание, что многое, что с первого взгляда представляется простым, заключает в себе глубокий, сокровенный смысл. Вот таково и настоящее место. Сказав это, сказано, он плюнул на землю. Что же такое это? Да явится слава Божия, и мне должно делать дела пославшего меня. Глава 9, стих 4. Не без намерения евангелист напомнил нам эти слова и затем прибавил «плюнул», но с тем, чтобы показать, что слова он подтвердил делами. Но зачем для брения употребил не воду, а плюновение? Он хотел послать слепого в Силаам, а потому, чтобы ты ничего не приписывал источнику, но познал, что именно исшедшая из уст его сила и образовала, и отверзла очи, он плюнул на землю. На это самое указывает и евангелист, словами «сделал брение из плюновения». Затем, чтоб не подумали, что исцеление произошло от земли, повелел умыться. Но для чего было не сделать этого тут же, а послал в Силаам? Для того, чтобы ты видел веру слепого и чтобы сделать безответным неверие иудеев. Естественно, что все видели его, когда он шел с глазами, помазанными брением. Такой необычайностью он не мог не привлечь на себя взоры всех знакомых и незнакомых, и, конечно, все смотрели на него со вниманием. Так как нелегко признать, что слепой прозрел, то Христос наперед приготовляет дальностью пути многих свидетелей, а необычайностью зрелища внимательных зрителей, чтобы они, хорошо заметив, не могли уже говорить «это он, это не он». Кроме того, посылая в Силаам, хочет и то показать, что он не чужд закона и Ветхого Завета. А, наконец, нельзя было опасаться и того, что слава будет отнесена к Силааму. Многие и много раз умывали в нем глаза, но не испытали ничего подобного. Нет. И тут действовала сила Христова, все содевающее. Потому-то евангелист присовокупляет нам и толкование. Сказавший в Силаам, прибавил, что значит «посланный», чтобы ты знал, что и тут исцелил его Христос, как говорит Павел, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 4. Значит, как духовным камнем был Христос, так и духовным Силаамом. А мне кажется, что и внезапное появление воды указывает нам на непостижимое таинство. На какое же именно? На нечаянное и неожиданное явление Христова. Но обрати внимание на душу слепца во всем послушную. Не говорил он, если брение или плюновение может даровать зрение, то какая мне нужда в Силааме? А если нужен Силаам, то зачем брение? Зачем помазал мне глаза? Зачем приказал умыться? Нет, не думал он ничего подобного, но заботился только о том, чтобы во всем повиноваться повелевающему и не соблазнялся ничем происходившим. Если же кто спросит, как он прозрел, отложивший брение, то не услышит от нас ничего другого, кроме того, что мы не знаем, как это произошло. И что удивительного, если мы не знаем? Не знал того ни евангелист, ни сам исцеленный. Он знал только, что произошло, а как, того не мог понять. И когда спрашивали его об этом, он говорил: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Глава 9, стих 15. А как это сделалось, он не может сказать. Хотя бы тысячекратно спрашивали его. Соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он». Глава 9, стих 9. Необычайность события приводила их даже к неверию, несмотря на то, что сделано было так много, чтобы устранить всякое недоверие. Некоторые говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» О, как велико человеколюбие Божие! До чего не снизошел Христос, когда великою благостью исцеляет нищих и тем заграждает уста иудеям. Не славных только и знаменитых, и облеченных властью, но и простых удостаивает одинакового попечения, потому что пришел для спасения всех. И что было с расслабленным, тоже случилось и со слепым. Ни тот не знал, кто таков исцеливший его, ни этот. Это произошло от того, что Христос удалился, а Он всегда удалялся после исцелений, чтобы устранить от чудес всякое подозрение. Не знавшие, кто Он таков, каким в самом деле образом могли благоприятствовать Ему и помогать в устроении этих дел? Что же касается этого слепого, то он не был из числа тех, которые ходят повсюду, но сидел при вратах храма. Но между тем, как все недоумевают о нем, что говорит он сам? «Это я». Не устыдился прежней слепоты, не убоялся ярости народа, не отказался объявить себя, чтобы возвестить о благодетели. Спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он отвечает: «Человек, называемый Иисус». Глава 9, стихи 10 и 11. Что ты говоришь? Человеку ли творить такие дела? Но он еще не знал об нем ничего великого. Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои. Второе. Смотри, как он правдив. Не сказал, из чего сделал брение, чего не знает, о том и не говорит. Не видел он, что Христос плюнул на землю, а что помазал, это узнал он по ощущению и осязанию. И сказал мне: «Пойди на купальню Силоам и умойся». Глава 9, стих 11. Об этом ему сказало чувство слуха. Но откуда знал он его голос? Из его разговора с учениками. Таким образом, он все это рассказывает, опираясь на свидетельство самого дела, и, однако же, не может сказать о способе исцеления. Если же по отношению к чувственному и осязаемому нужна вера, то тем более по отношению к невидимому. Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Глава 9, стих 12. Спрашивали, где он, уже замышляя против него убийство. Но заметь, как далек Христос от желания суетной славы. Он не оставался вместе с исцеленными, потому что не хотел приобретать славы, не увлекать народ, не выказывать себя. Заметь и то, как все согласно с истиною, отвечает слепой. Иудеи хотели найти Христа, чтобы отвести его к священникам, но так как не нашли его, то ведут слепого к фарисеям для более строгого допроса. Потому-то и евангелист замечает, что была суббота, чтобы показать зло их умысел и причину, по которой они искали Спасителя, то есть они полагали, что нашли возможность оклеветать чудо мнимым нарушением закона. И это видно из того, что они, лишь только увидели слепого, ничего другого не сказали ему, а только «как отверз твои очи». Глава 9, стих 26. И заметь, как говорят. Не сказали «как ты прозрел», но «как отверз твои очи», представляя ему случай оклеветать его за такое дело. Но он отвечает им кратко, как людям, которые уже все слышали. Не упомянув ни об имени, ни о словах, сказанных ему «пойди умойся», он прямо говорит: «брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Глава 9, стих 15. Как будто они уже сильно оклеветали его и сказали: «смотри, что делает Иисус в субботу, помазывает брением». Но ты обрати лучше внимание на то, как не смущается слепой. Когда его спрашивали соседи, и он отвечал, не подвергаясь никакой опасности, тогда не так много значило сказать истину. Но удивительно то, что и теперь, находясь в большом страхе, он не отказывается, не говорит ничего несогласного с прежними словами. Что же фарисеи? Или лучше, что вместе с ними и другие? Привели его, полагая, что он откажется, но услышали противное, то, чего не желали, и точнее узнали все дело. Так было с ними и при всех чудесах, но это мы яснее покажем впоследствии. Что же говорили фарисеи? Некоторые говорили, не все, а более дерзкие: не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? Глава 9, стих 16. Видишь, что они привлекаемы были чудесами. Ведь они же прежде посылали за тем, чтобы привести его. А теперь слушай, что говорят, хотя и не все. Будучи начальниками, они впадали в неверие от честолюбия. Впрочем, и из начальников многие веровали в него, только не выражали того открыто. Простой народ был пренебрегаем, так как он и не имел важного значения в их сонмище. Но начальники, как люди более знаменитые, с большим трудом решались говорить откровенно. Одних удерживало властолюбие, других — робость и боязнь перед толпой. Потому-то и говорил Христос: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу?» Глава 5, стих 44. О себе эти люди говорили, что они от Бога, несмотря на то, что домогались неправедного убийства. А о том, кто исцеляет слепых, говорят, что он не может быть от Бога, потому что не соблюдает субботы. Другие на это возражали, что грешник не может творить таких знамений. Таким образом, первые злонамеренно умалчивали о чудном событии и выставляли на вид мнимое нарушение закона, так как не говорили «исцеляет в субботу», но «не хранит субботы». Но и последние с своей стороны отвечали слабо. Тогда как нужно было показать, что суббота не нарушается, они ссылаются только на знамение. И это естественно, потому что они еще считали его человеком. В противном случае они могли сказать в его оправдание и то, что он — Господь субботы и сам установил ее. Но они не имели еще об нем такого понятия. Впрочем, никто из них и не осмеливался прямо сказать то, что хотел. Говорили нерешительно, но с сомнением. Одни по недостатку смелости, другие — по властолюбию. И была между ними распря. Эта распря началась прежде в народе, а потом уже перешла к начальникам. Одни говорили, что он добр, а другие говорили — нет, но обольщает народ. Глава 7, стих 12. Видишь, что начальники неразумнее народа и разделились между собою уже после народа. Но и разделившись, они не выказали никакой твердости, видя настояние фарисеев. А если бы отделились совершенно, то скоро познали бы истину. Ведь и разделение может быть хорошо, почему и Христос говорил: «Не мир пришел я принести на землю, но меч». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 34. Бывает и согласие худо, бывает и разногласие хорошо. Так, строившие башню были согласны между собою во вред себе, и они же опять, хотя и невольно, разделились к своему благу. И сообщники Корея не на добро согласились между собою, потому были разделены к добру. Иуда также был в согласии с иудеями не на добро. Значит, и разногласие может быть хорошо, и согласие худо. Потому-то Христос говорит: если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 8 и 9. Если же нужно отсекать член, который, будучи соединен с нами, вредит нам, то не гораздо ли более должно удаляться от друзей, когда связь с ними ведет не к добру. Итак, не всегда хорошо согласие, как и не всегда худо несогласие. Третье. Я говорю это для того, чтобы мы избегали людей злых и искали добрых. Если мы отсекаем сгнившие и неизлечимые члены, опасаясь, чтобы все тело не подверглось той же заразе, и делаем это не из пренебрежения к ним, а из желания предохранить прочие части тела, то тем более должно поступать так по отношению к людям, общество которых зловредно для нас. Если мы можем и их исправить, и сами не потерпеть вреда, то должны употребить на то все старание. Если же и они не исправятся, и мы получим вред, в таком случае необходимо их отвергнуть и бросить. От этого и они сами часто получают гораздо более пользы. Потому-то и Павел убеждал таким образом: «Извергните развращенного из среды вас, и дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». Первое послание к Коринфянам, глава 5, стихи 13 и 2. Пагубно. Истинно пагубно общение с злыми людьми. Не так скоро пристает зараза, и короста губит подвергшихся этой болезни, как злые нравы людей порочных. Худые сообщества развращают добрые нравы. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 33. И пророк также говорит: «Бегите из среды их и удалитесь». Книга пророка Иеремии, глава 51, стих 6. Пусть же никто не имеет порочного друга. Если мы отказываемся и от детей порочных, и не уважаем ни природы, ни ее законов, ни ее связей, то тем более должны убегать порочных друзей и знакомых. Пусть мы и не получим от них никакого вреда, но все же не в состоянии будем избежать худой молвы. Посторонние не всматриваются в нашу жизнь, но судят нас по нашему обществу. Заповедую это и женам, и девам. Сказано ведь: «Пекитесь о добром не только пред Богом, но и пред человеками». Послание к римлянам, глава 12, стих 17. Будем же всячески стараться, чтобы не соблазнить ближнего. Хотя бы жизнь наша была самая праведная, но если она служит соблазном для других, теряет всю цену. Но как возможно, чтобы праведная жизнь соблазняла? Это бывает, когда сообщество с другими людьми навлекает на нее худую молву. Когда мы, надеясь на себя, обращаемся с людьми порочными, то если сами и не терпим вреда, соблазняем других. Говорю это и мужам, и женам, и девам, предоставляя их совести узнать в точности, сколько отсюда рождается зол. Пусть я не подозреваю ничего худого, а равно и никто другой из более совершенных. Но простодушнейший брат терпит вред от твоего совершенства. А надобно обращать внимание и на его немощь. Но если и он не потерпит вреда, то потерпит язычник. А Павел заповедал: не подавайте соблазна ни иудеям, ни Елленам, ни Церкви Божией. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 32. Я не подозреваю ничего худого о деве, потому что люблю девство, а любовь не мыслит зла. Я крайне люблю такой образ жизни и не могу подумать ничего дурного. Но чем мы убедим внешних? А надобно и о них иметь попечение. Будем же вести себя так, чтобы никто даже из неверных не мог найти повода справедливо упрекать нас. Как те, которые ведут жизнь праведную, прославляют Бога, так напротив, живущие худо, подают повод к хуле на Него. Но не дай Бог, чтобы между нами были такие. А да светятся дела наши так, чтобы прославлялся Отец наш, сущий на небесах, и чтобы мы могли насладиться славою Его, которой и досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.